Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, друзья, всем привет. Да, действительно, не обязательно быть каким-то супергероем, чтобы делать настоящие геройские поступки. В эфире «Герои нашего города», микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня, как и всегда традиционно, по нашей такой доброй всей геройской традиции, начнем с праздников. Да, каждый день в мире обязательно где-нибудь что-то празднуется, тем более сегодня, 28 ноября, в день, когда вот снег, можно сказать, полноценно пошел и стало от этого, мне кажется, даже еще как-то немножко слякотнее и холоднее. Хочется тем более вечером, когда все немножко, может быть, устали уже после тяжелого, может быть, легкого трудового дня, хочется себя как-то порадовать. Итак, что сегодня? День профессионального бухгалтера. В общем, всех бухгалтеров с профессиональным праздником. Вот вы точно заслужили теплый плед, вкусный чай на вечер и какое-то приятное поздравление. Также сегодня день придумывания новых слов и щедрый вторник. Такой, может быть, праздник, конечно, неофициальный, но очень-очень объединяющий нашу программу, наших благотворителей и всех, кто так или иначе связан с фондами, благотворительностью, волонтерством. Ну и, конечно же, я не могла в этой студии сегодня остаться одна в студии, было бы как-то вообще нечестно. Сегодня, можно сказать, наши уже такие большие друзья Радио Теос, большие друзья героев нашего города, что мы даже сразу и не вспомнили, когда первый раз вообще увиделись и в программе познакомились. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо», Елена Сипягина и Юлия Гиняева. Девушки, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как добрались? Оценили погоду?
Совершенно чудесно на улице, мне кажется. Наконец-то пошел снег.
А, в общем, я одна такая ворчунья, которая все время злится, что то холодно, то слякотно, то жарко. Ладно, оставим. Слушайте, упомянули про щедрый вторник. Вот может быть так с порога. Вообще, это история для всех фондов? Или вот что-то так промелькнуло в новостях, и, в общем-то, никому эти щедрые вторники и не нужны?
Нет, очень даже они нужны. На самом деле для сообщества такого благотворительного, для нашего сектора и всех, кто, собственно, участвует в жизни фондов, это очень такой большой праздник. Он в России проходит второй раз уже, второй год. Во вторник. Ну, собственно говоря, это происходит при поддержке КАФ. Фонд есть замечательный. Они проводят как раз вот такой вот щедрый вторник в России. Праздник приурочен к тому, чтобы все люди захотели и имели возможность в этот день как-то вот особенно принять участие в благотворительности. То есть к тому или иному фонду присоединиться, сделать что-то маленькое, полезное, приятное, либо большое полезное, приятное, что-то доброе дело какое-то замечательное. Вот и фонды об этом как раз рассказывают, о том, как можно помочь, что можно сделать. В общем, такой замечательный праздник.
Вообще, дорогие радиослушатели, у меня в первую очередь вопрос к вам. Вот как вам кажется, как вы считаете, собственно, вы можете до нас дозвониться и поделиться своим мнением. Как вам кажется, как вам видится, благотворительность она для всех или не для всех? 8-800-333-1706, телефон нашего прямого эфира. Как вам кажется, может ли все-таки каждый человек стать в какой-то мере, вот раз жизнь как чудо, то значит, люди в ней волшебники. И вот каждый ли, или все-таки здесь только речь об избранных и каких-то индивидуумах, а в общем-то не для всех. Вот в первую очередь, Елена, вот вы так отмолчались скромненько в начале, вот теперь вопрос тогда прилетает к вам. А вам-то самое кажется, каждый ли человек может в той или иной мере участвовать в благотворительности, или все-таки ты себя посвящаешь ей, либо чему-то другому?
Ну, мне не кажется, я уверена, что, безусловно, любой человек, и даже наш подопечный, может быть, не только подопечным, но может быть и волшебником, и дарителем, и активным участником работы фонда, и активно участвовать в благотворительности.
Тогда, чтобы всем нам было чуточку понятнее, кто забыл, вспомнил, кто не знал, узнал, жизнь как чудо, о чьей жизни идет речь?
Фонд «Жизнь как чудо». Мы занимаемся детьми с тяжелыми заболеваниями печени. В основном это дети, ожидающие трансплантацию печени, или дети, которые перенесли трансплантацию печени. И, конечно же, у нас очень много проектов. Я думаю, Юля подробнее расскажет о них. И, безусловно, есть друзья фонда, волонтеры. И мы приглашаем всех в нашу дружную компанию волшебников для того, чтобы попробовать себя в благотворительности, быть активным.
Хорошо, хорошо, принято. Тогда вопрос такой. А если уж мы сначала решили так заговорить о такой благотворительности для всех, для кого для всех, как каждый может поучаствовать, то я на вашем сайте, на самом деле, нашла такую вот акцию с феечкой. феечками, что за феечки и как они могут поспособствовать распространению добра.
Да, действительно, у нас есть совершенно волшебная, потрясающая такая, даже это не акция, это такой проект, он уже приобрел, в общем-то, большую популярность. Нас приглашают на корпоративные ярмарки с этими феечками. Это такие деревянные изделия, которые наши художники и дизайнеры расписывают для нашего фонда, и мы, собственно, их реализовываем потом на ярмарках и на каких-то мероприятиях. В данный момент они у нас уже живут в салонах красоты, в ресторанах, то есть их могут приобрести люди, которые приходят в эти места, видят замечательные витринки такие цветные, они очень красивые, и можно приобрести за пожертвование таких феечек, они будут нести добро, приятные ощущения, то есть и покупатель, соответственно,
понимает. Чья идея была?
Наша, у нас все рождается, естественно, в команде, в офисе.
Вот наша, все равно есть кто-то, кто первый, а давайте, вот кто это был?
Ну, у нас на самом деле не так, конечно, мы уже не вспомним, потому что у нас всегда, знаете, как-то один говорит, второй добавляет, вот так вот это все обрастает какой-то идеей, потом, причем, что мы это заводим, это еще, то есть в процессе как бы производства, так скажем, мы это потом дорабатываем, это все вот так вот формируется в целую фактуру, то есть это много слоев идей, каких-то мыслей, которые потом действительно в процессе работы еще додумываются, то есть это были сначала феечки, потом стало понятно, что надо сделать витринку, что это можно реализовать туда-сюда, что нужно дорисовать, доделать то, там лаком покрыть, не покрыть. Ну, то есть это на самом деле целая работа всего коллектива
и друзей фонда.
И друзей фонда.
Каждый волонтер вносит частичку себя, своего творчества, своего сердца и феи, и в оформление, и в новые коллекции феи. Поэтому...
У нас на самом деле даже мамы наших подопечных принимают в этом участие очень активно. Они их декорируют. Да, да. То есть, естественно, это не те мамы, которые умеют это все-таки делать, и они вызываются, они хотят быть полезными. И вот Лена, она как раз занимается и с нашими подопечными, и со многими очень волонтерами. Это Леночкина такой большой проект, и много времени, труда она на это тратит, и замечательно общается как раз.
Слушайте, а это как-то связано, может, косвенно или прямо, или частично, или каким-то образом? Вот промелькнула фраза «детская благотворительность». Вот мне сразу как-то... Вот даже не знаю, что рисуется, потому что вот с одной стороны благотворительность чаще она для детей, чем от детей, либо от детей это что-то, ну, в общем, на тебе, что нам не особо-то и нужно было, как бы вот просто как какая-то данность, что-то там придумали от детей. Вот в вашем случае детская благотворительность это как? Это вот дети идут благотворят или что они делают?
Это
чем занимаются?
Моя любимая тема, детская благотворительность. И наш фонд... безусловно, убежден в том, что можно много говорить об обществе, которое вовлечено или не вовлечено в благотворительность, а можно просто воспитывать детей, приучать детей с детства быть активными, быть отзывчивыми, быть внимательными и действовать вот на поле благотворительности. Поэтому у нас есть друзья, есть школы, есть общественные организации, которые поддерживают наш фонд, и мы реализуем проекты на базе школы, где ученики активно участвуют и пробуют себя в разных...
А вот что конкретно можешь сделать ребенок?
Да, что конкретно? Это может быть праздник, подготовленный силами школы, детьми. Это может быть изделие, поделки. Это может быть собранные коробки храбрости, да, для больниц с учениками.
Коробка храбрости – это что?
Это некая коробочка, в которую дети собирают игрушечки, открыточки, небольшие подарки для детей, которые проходят через тяжелые болезненные процедуры. И эта коробка ставится в кабинет, где дети проходят лечение, и после процедуры они могут в утешение взять какой-то подарок для себя. И это доставляет много радости. И вот во всех этих акциях участвуют школьники, педагоги. Это мы называем детской благотворительностью. И, конечно же, наш любимый проект «Цветы ради жизни», когда дети выращивают в течение длительного времени цветы, а потом на наших ярмарках, особенно весной, летом, эти цветочки реализуются.
Ну вот неужели не жалко расставаться с тем, что ты вырастил?
Ну, мне кажется, что дети очень... радуются, им нравится, в этом участвовать.
Им же рассказывают, да, да, зачем они
это просто не просто мы хотят. Отбираем ваш цветок.
Они даже называют цветы, и очень смешно иногда берешь горшок, он там Антон 3 Б, например.
Игорек написано. Игорек, да. Нет, они на самом деле информированные, учителя им все рассказывают, и мы приезжаем на уроки. У нас есть там уроки добра, когда мы рассказываем о том, зачем мы будем, допустим, проводить ярмарку, условно говоря, да, и ребята знают, что если они там неделю делали какую-то поделку там или что-то, или там цветок выращивали, они знают, что они пока не могут помогать деньгами, потому что они еще дети, да, но они очень хотят помочь ребенку, который болеет. И задача как раз у педагогов, наша в том числе, задача родителей, то есть это как бы как раз такая комплексная работа, чтобы наши дети выросли как раз добрыми, милосердными, добродушными, да, и помогали как детям, не знаю, животным, пожилым людям. То есть вот в этом суть как раз, вырастить это.
Дорогие радиослушатели, у меня сразу возникает еще один вопрос к вам. Вот я уже спрашивала, как по-вашему благотворительность для всех, не для всех, для каждого, не для каждого? Возможно ли так, что не посвящая, может быть, всей своей жизни, как-то участвовать в каком-то большом, небольшом, маленьком ли благотворительном деле? Ну и тогда вдобавок, вот раз уже заговорили про детей и детскую благотворительность, с какого возраста, в принципе, адекватно, полезно, нужно детей привлекать к какому-либо, ну, такому вот, ну, не то чтобы даже пожертвованию, но в какой-то мере пожертвованию своих сил, времени, стараний, умений, талантов, ну, и всего, что с этим связано. Вы нам можете написать через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, ну, и, конечно же, дозвониться нам в прямой эфир 8 800 333 1706. 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира. В студии по-прежнему герой нашего города, микрофона по-прежнему ведущая Екатерина Горбунова, и у меня сегодня опять-таки по-прежнему в гостях благотворительный фонд «Жизнь как чудо», Елена Сипягина, Юлия Гиняева. И вот помимо, скажем так, вот таких благотворительность, фонд, у вас все очень так красиво, все так, можно даже сказать, немножко по-сказочному. А вот скажите, это как? Общий какой-то тренд? Или, в принципе, наша благотворительность сегодня, она становится, ну, не то чтобы чуть добрее, но чуть более эстетичной? Потому что, насколько я могу замечать, что вот все-таки формат, когда протянутая рука на паперть, и все очень жалко, грустно, и хочется от этого отшатнуться, вроде как переходит на рельсы, когда на эту благотворительность хочется смотреть, к ней хочется прикоснуться, в общем-то, в ней не постыдно участвовать. Что это? Это полезное какое-то изменение, или это неизбежность, или это веяние временное? Вот как? Вот что это? Что-то ключевое, или вот мелькнуло и прошло?
Ну, если говорить про наш фонд, то у нас есть целый проект, который называется «Искусство помогать». Этот проект привлекает внимание талантливых людей, художников, музыкантов, поэтов, людей, которые имеют опыт и навыки что-то творить, что-то создавать, и мы предлагаем таким активным и талантливым людям делать это не только для собственной славы, да, не только для того, чтобы заработать какие-то средства, но для того, чтобы помочь нашим подопечным поучаствовать в благотворительности. И поэтому, когда действуют профессионалы, да, вот в рамках проекта «Искусство помогать», они и нас вдохновляют делать изделия, делать какую-то продукцию, да, проводить мероприятия, делать их профессионально.
А вообще может ли быть благотворительность не жалкой, а красивой?
Ну вот хотела я тоже, да, добавить, что на самом деле это действительно очень важно, делать красивые и мероприятия, и проекты. Дело в том, что помогать хочется, чтобы это было несложно, и чтобы тебя не заставляли это делать, да, то есть давя на жалость, на различные такие эмоции. То есть мы за то, чтобы людям приятно и радостно было, так скажем, легко расстаться там, да, со средствами, то есть чтобы они условно сделали пожертвование, им это было сделать легко и приятно. Именно поэтому мы проводим такие классные мероприятия там, под День защиты детей. Это там большое, очень крупное мероприятие, куда родители приходят с детьми, там, не знаю, за небольшое пожертвование вход. Они просто заплатили там деньги, да, и с ребенком зашли там на 3-4 часа и там прошли обалденские супер, это, там, мастер-классы, там урок балета, там пузыри, химическое шоу, ну, научились чему-то новому. То есть это на самом деле это развитие для их ребенка, и они сделали хорошее дело. То есть они все это понимают. И мы как раз не за то, чтобы давить на людей там какими-то жалостными фотографиями, которые у нас тоже, конечно, есть в архиве у девочек. Конечно, у нас есть и дети, которые там плохо тяжелые, себя чувствуют, да, из больницы и так далее. Мы их принципиально не выкладываем, мы не делаем этого, потому что мы не хотим, чтобы люди чувствовали, знаете, такое обязательство, что их словно как бы, да, заставляют, вытягивают, давят на них. Нам сейчас такое время, да, сложное, нам не очень хочется и не очень нравится, когда на нас давят. Именно поэтому вот у нас такой красивый сайт, у нас приятные социальные сети. Это вот туда можно зайти, посмотреть, чем мы занимаемся, какие у нас классные фотоотчеты, какие у нас классные акции, что это весело, что можно прийти к нам в фонд, чем-то помочь, классно с нами провести время, попить кофе, пообщаться, что-то предложить, обсудить, прийти к какому-то знаменателю, проекту, либо на самом деле не прийти к нему и просто уйти пока, да, и человек просто подумает, что-то поймет, осознает, вероятно, к нам вернется.
А как, если, время, собственно, ну, какая-либо организация, может быть, изначально там движение или проект, вот вроде бы привык так вот всю информацию очень мило, позитивно о том, что вот как-то вот и рассказывать привык так все в таком положительном ключе, а как говорить о грустном? Ведь как ни крути, любая благотворительность, она так или иначе, она решает проблему. Проблема – это трудность, проблема – это там, где есть человеческая боль, либо боль за человека, либо, неважно, там, за животное, природу, экологию, кого угодно. Это так или иначе сопряжено с какой-то, ну, очень, может быть, болезненной темой. Как о трудном и тяжелом говорить так, чтобы не давить на вот такую вот, скажем, вызывать сочувствие, но не давить на жалость. Не давить на жалость, на жалкость вот такое.
У нас есть, конечно, случаи, которые требуют срочного участия, особой помощи, да, быстрого включения. И, конечно же, вот когда такая ситуация, то мы пишем максимально точно, максимально четко, максимально конкретно описывая ситуацию, которая происходит. И, конечно же, стараемся донести и объяснить людям, почему нам нужна именно срочная помощь. Безусловно, здесь помогает информационная поддержка. И радио, да, и телевидение, и социальных сетей.
Что ж, мы очень много говорили о благотворительности для всех, а все-таки, ну вот, феечки, вот, деятели искусства, а что мы смертные, что мы люди, которые работают в офисах, мы люди, которые стандартно, не знаю, там с 9 до 6, кто-то чуть более стандартно, кто-то чуть менее стандартно. Вот мы-то чем можем помочь? Если не идет речь о том, что мы не пойдем, допустим, создавать фонд, или мы не пойдем вот работать в какую-то благотворительную организацию. Чем мы-то можем быть полезны, при этом, ну, не отдавая, может быть, суперпоследнее?
Есть такая прекрасная вещь. Она существует в любом благотворительном фонде и в нашем тоже. Это называется регулярная подписка на фонд. Подписка на регулярное пожертвование. И, безусловно, каждый человек может рассчитать свои возможности, да, и ту сумму, которую он мог бы выделить каждый месяц на благотворительную помощь. Пусть это будет 300 рублей, 500 рублей. Но сделав регулярный платеж, ты можешь знать, что ты участвуешь в огромном большом деле. Ты создаешь ту самую подушку безопасности, да, когда благотворительная организация может внезапно отреагировать и закрыть какой-то срочный сбор. Потому что по 100, по 500 рублей собираются значительные суммы. Эти суммы приходят регулярно, и мы регулярно имеем возможность отреагировать быстро на срочный запрос, на самые тяжелые ситуации. Поэтому мы призываем всех, пожалуйста, на нашем сайте какчудо.ру.
На самом деле это
можно
действительно очень удобно.
Такой платеж.
Потому что люди, подписываясь на регулярный платеж, они, в принципе, по сути дела, снимают у себя, как бы, да, такое бремя мысли о том, что нужно помогать. Ой, как-то вроде бы забылось, вылетело из головы, вероятно. И только в следующий раз, когда ты где-то об этом увидел или услышал, ты вроде вспоминаешь и думаешь, ой, а надо же было помочь. И тут, по сути дела, можно подписать на самом деле и 100 рублей в месяц. Это как бы людям кажется зачастую, что «да что там, много я не могу, а мало как-то вроде неудобно». На самом деле очень удобно, и действительно из таких маленьких-маленьких ручейков создаются большие океаны помощи, действительно благодаря которым мы можем помогать и оплачивать срочные сборы. Как раз это то, когда к нам обращаются родители, и очень важно среагировать вот буквально сегодня и завтра. И мне бы еще хотелось дополнить про отличную, классную такую опцию. Это СМС. Это можно сделать и сейчас, перевести средства любые на короткий номер 7715 со словом «чудо» и через пробел любую сумму пожертвования. Это короткий номер, с помощью которого как раз собираются тоже небольшие пожертвования, но как раз бывает, что в большом количестве, и это очень здорово спасает нас и наших подопечных как раз вот в такие сложные моменты.
Кому сейчас больше всего нужна помощь?
Сейчас у нас самый такой срочный сбор на лекарства. Лекарство называется «Арфадин» для нашей подопечной Моисеевой Эмилии. Девочка страдает редчайшим заболеванием. Таких детей всего 25 в нашей стране. Заболевание называется тирозинемия, первый тип. И нужен препарат «Арфадин». Стоимость препарата на 2 месяца составляет 1 300 000 рублей. Безусловно, таких детей должно обеспечивать государство, но пока регион решит все вопросы документальные, пока пройдут аукционы по закупке, этот препарат придет в регион, проходит много времени. Вот, например, Эмилии уже в течение года не могут выделить все еще бесплатно это лекарство. И ребенок живет только за счет средств фонда. Лекарство покупается фондом, не только нашим, другие фонды принимали участие вот в жизни этой малышки. И сейчас очередной раз подходит такой вот рубеж, когда кончается препарат, и ребенку остро необходима помощь.
«Жизнь как чудо» – название фонда очень так, мне кажется, емко отражает какую-то общую, может быть, вашу позицию, позицию вашей организации. В чем чудо отражается в вашей жизни? Вот лично вашей как Юлии, вашей как Елене. Вот у вас не как в такой организации, может быть, немножко безликой для людей, а вот конкретно. И пауза. И так все испугались.
Нет.
Ничего себе фильм произошел.
Мы готовы к этому вопросу. Совсем недавно у нас был прекраснейший флешмоб, который назывался «Чудо это». И многие знаменитые, известные люди, наши подопечные, друзья фонда, все высказывались на тему того, что... Так что этот вопрос не застал нас врасплох. На тему того, что такое чудо и что чудо конкретно для нас. Но, безусловно, чудо – это люди. Чудо – это те добрые дела, те проявления, с которыми приходится встречаться каждый день. И, безусловно, каждый наш ребенок, история каждого малыша – это чудо. И когда мы ведем сбор, да, в нем участвуют разные люди, организации, вот это взаимодействие, вот это спасение ребенка и... результат работы – это всегда чудо. Чудо – это встреча с добром и с искренностью.
Специалисты, что за проект такой? Тоже у вас нашла на сайте. И, в общем-то, что это такое? Кто такие специалисты? Куда специалисты? Зачем специалисты? И, может быть, кто-то из, может быть, даже наших слушателей может стать специалистом?
Проект «Специалисты» – это проект в поддержке врачей, занимающихся нашей проблематикой, вопросами трансплантации печени. В рамках этого проекта мы стараемся поддержать ведущих специалистов и помочь им открыть для себя что-то новое, пройти обучение, например, может быть, за рубежом, если это нужно, съездить на конференцию, побыть там. И пока этот проект у нас только стартует, совсем немного врачей, около 5 человек, прошли обучение за рубежом в бельгийской клинике Сент-Люк и привезли удивительный опыт, новые возможности в Россию. И для нас проект этот очень важен, потому что, конечно же, хочется, чтобы наши дети получали помощь дома и получали ее высококачественно, и все мировые новые открытия чтобы были собраны, да, сосредоточены в наших ведущих клиниках.
А вот, знаете, я очень часто слышала, что когда речь заходит все-таки о адресной помощи, когда речь заходит о детях, особенно если это какая-нибудь очаровательная малышка с большими печальными глазами, то, в принципе, люди довольно охотно идут помогать. Когда речь заходит о чем-то более таком не менее важном, но весьма абстрактном, то, что они не могут вот так вот вникнуть и прочувствовать, то тут...
Транспортная помощь, наш любимый проект, да.
То тут вот уже, да, идет как-то весьма и весьма труднее. Насколько люди понимают необходимость, что где-то нужно тех специалистов, которые, может быть, будут лечить их детей или помогать детям их соседей. Тоже важно не то чтобы воспитать, но где-то повысить квалификацию, где-то, может быть, правильно там предоставить оборудование и так далее. Есть ли понимание какое-то или вот за время работы вашего фонда сдвинулось ли какое-то понимание необходимости такой вот глобальной помощи? То есть, да, очень здорово помочь конкретному ребенку, но если, скажем так, не то чтобы воспитать, но вот именно дать образование, качественное образование, повысить квалификацию какому-то врачу, то он спасет жизнь, например, не одному ребенку, а там еще тысячи. Вот есть это понимание, есть этот сдвиг, или пока это только мечта благотворителей, чтобы вот этот сдвиг произошел?
У фонда задача есть не только помощь, да, не только сбор средств, но еще и миссия просветительская, да, и, безусловно, мы работаем с нашими дарителями, с нашими друзьями, волонтерами, и мы стараемся максимально часто говорить и рассказывать о важности проектной помощи, о важности крупных проектов. И, безусловно, мировоззрение постепенно меняется у людей. И если, допустим, изначально какие-то дарители помогали адресно, они постепенно приходят к пониманию того, что можно участвовать и, допустим, в оплате той же самой транспортной помощи или в оплате проекта «Помощь больнице». Поэтому... Конечно, результаты есть, но это то поле, на котором нам еще работать и работать.
Упомянули несколько раз транспортную помощь. А вообще в этом вопросе какая помощь нужна? Ну, вроде бы есть транспорт у больниц, которые перевозят, есть социальное такси. Разве в этом есть какая-то проблема?
Конечно, нет, дело в том, что, во-первых, наши подопечные, они же не пользуются поездом, они перелетают на самолете, то есть большинство наших подопечных как раз находятся, собственно говоря, в регионах и приезжают в Москву на обследование, на лечение именно в Москву, и естественным образом дети, которым мы помогаем, они из малообеспеченных семей, и, к сожалению, родители, либо мама не имеют возможности оплатить там несколько десятков рублей, тысяч рублей стоят авиабилеты. И плюс в Москве они перемещаются из больницы там до гостиницы и обратно, и пользуемся мы услугами такси и либо волонтерами, но вы понимаете, что подгадать волонтеров, и это просто огромная армия как бы водителей, да, должна быть, которые будут переводить.
Подопечных тоже много.
Да, подопечных у нас очень много, и действительно таких как бы запросов очень много, поэтому у нас большие счета на самом деле только вот на то, чтобы вот именно закупать авиабилеты, оплачивать и услуги такси. И это такая, знаете, неэмоциональная как бы просьба, да, к людям. Потому что здесь не собираются деньги для там операции жизненно важной, да, но мы всегда в наших постах в сетях пишем о том, что на самом деле приехать на обследование — это так же важно, как сделать операцию, потому что, не сделав вовремя обследование, как бы все может закончиться не очень хорошо, поэтому обязательно ребенок должен приехать вовремя, тогда, когда это сказал врач, к своему лечащему врачу, он должен приехать обязательно на это обследование, оно регулярное, то есть это не один-два раза, это на самом деле несколько раз в год, у кого-то меньше, у кого-то чаще, и именно вот на это огромный пласт средств, которые у нас действительно затрачиваются, и они очень-очень нужны, эти деньги.
Юль, в работе фонда что самое сложное вот лично для вас? Что такое, может быть, с чем приходится изо дня в день, может, бороться? Или раз с какой-то периодичностью, или вот, может быть, раз с чем-то столкнулись и поняли, о, вот, в общем-то, надеюсь, больше не придется?
Ну, на самом деле, у меня нет, наверное, такого момента, потому что я напрямую не работаю с детьми, поэтому у меня в этом смысле все как бы хорошо. Вот, наверное,
то есть
у Елены больше
фактуры
в этом ответе.
Да. Но для любого куратора самое сложное – это сказать родителям, что в данный момент помощь не может быть оказана. Просто нет возможности, ресурс, скопилась большая очередь. И, пожалуй, вот это самый сложный момент, когда на том конце провода ждут поддержки, а у фонда в данный момент нет возможности, нет ресурсов на то, чтобы его поддержать.
Это часто приходится трудное. Отказывать? Либо ставить какую-то очень далекую очередь и понимая, что вот ну не факт, что она дойдет?
Приходится отказывать. И бывают моменты, когда скапливается очередь. Особенно, если возникают такие случаи, как с Эмилией, о которой мы сегодня говорили. Я еще раз хотела воспользоваться тем, что микрофон сейчас у меня, и сказать, что поддержать девочку можно на сайте фонда, как чудо.ру, в рубрике «Нужна помощь». Вот когда появляется ребенок со срочным запросом, с лекарством, от которого зависит жизнь, безусловно, заявки по транспортной помощи, по услугам такси отходят на второй план, и родители ждут, пока мы соберем вот эти средства на жизненно важные лекарства.
На самом деле, мы, стоит сказать, что мы очень не любим отказывать, как бы для нас это боль. И, конечно, мы это обсуждаем все. У нас там раз в неделю совещание, у нас поднимаются какие-то острые вопросы там, и так далее. Вот. И, конечно, мы все делаем для того, чтобы отказов у нас не было. И поэтому вот и в случае с Эмилией, там, да, у него лекарство до 3 декабря. Ну, то есть мы сейчас прикладываем все максимальные усилия для того, чтобы эти деньги собрать. И, конечно, мы не хотим там ни в каком смысле говорить о том, ну, маме, и мы в самых страшных снах об этом все представляем, что мы там будем говорить, мы не хотим этого, поэтому различными способами говорим о том, что нужна помощь.
Очень часто бывает, что ну, в принципе, наверное, как мне кажется, чаще какое-либо заболевание ребенка сложнее переживают даже не сами, может быть, дети, которые испытывают какую-либо боль, болезнь, а их родители, потому что в полной мере, в отличие от детей, особенно маленьких, они понимают всю сложность ситуации, всю трудность, всю, может быть, какую-то даже безысходность. Елен, как человек, который работает, соприкасается с этими семьями, разговаривает с ними, есть ли, может быть, какие-то... Ну, я понимаю, что каждый случай, он весьма индивидуален, и очень сложно, может быть, какой-то рецепт один для всех подобрать, но все же. Есть ли какие-то, ну, может быть, рекомендации или советы, как вот справиться вот с этим стрессом для родителей, которые, может быть, только узнали диагноз? Не обязательно, что это заболевание печени, но диагноз как таковой. Вот есть какие-то, может быть, палочки-выручалочки, за которые можно зацепиться, чтобы максимально быстро восстановить силы, энергию и направить ее уже не на то, чтобы, о боже, что случилось, а именно на конструктивную помощь?
Безусловно, есть уже, да, выработанная стратегия. Когда звонит фонд первый раз человек и говорит: вот у нас такая ситуация, тяжелый ребенок, мы не знаем, что делать, мы растерялись и так далее. Безусловно, первое, что нужно сделать семье, это собраться и начать методично действовать. Вообще действие, да, методичное, оно человека возвращает вот в рабочее состояние. И, безусловно, родители должны быть очень собраны, и они должны действовать. Это и сбор документов, четкий сбор документов для фонда. Это и поддержка сбора на их ребенка. И сейчас у нас есть вот ярчайший пример. Это семья нашего подопечного, ожидающего трупную трансплантацию. Да? И мама уже полгода находится в ожидании этой операции, в ожидании донорского органа. И это очень сложно. Просто сидеть и ждать. И вот для того, чтобы это ожидание не было столь мучительным, мама для себя выбрала способ действовать. То есть она занимается рукоделием, она делает поделки для наших ярмарок, она регулярно приходит в фонд, интересуется жизнью фонда, общается с нами, приводит малыша. И таким образом она понимает, что она не сидит на месте, что она действует, что она делает все возможное для того, чтобы спасти своего ребенка для того, чтобы эта операция состоялась и все было хорошо.
Я так думаю, Лене сложно саму себя похвалить, но мне хочется добавить, что девочки максимально эмоционально поддерживают родителей в том числе. То есть это на самом деле связь по телефону, по интернету, она бывает и круглосуточной. Это эмоциональная поддержка непосредственно как раз с родителями общения. И то есть это не только объяснение того, что нужно сейчас именно физически сделать, это и, в принципе, такая моральная поддержка. И мамы, которые приходят к нам в фонд, они видят, что идет работа, что не что-то там как-то само собирается, там потихонечку, непонятно как на сайте. Вот, а действительно все сидят, работают, и на всех детей сборы идут, и все хорошо. То есть она как-то успокаивается, мы чаю попьем, пообщаемся, и девчонки очень много как бы тратят на это и своих жизненных сил в том числе.
Своя такая, своего рода уже отработанная терапия. А вообще, я так понимаю, что мы плавно, но весьма стремительно переходим в рубрику «Юный бизнесмен». Мы здесь говорим, в принципе, о том, как начать свое дело в сфере благотворительности, не о том, как на этой благотворительности нажиться или на ней заработать. Мне кажется, это, в принципе, если благотворительность честная, это невозможно. Но с точки зрения, как начать дело, потому что любой фонд – это, в первую очередь, организация, которую нужно поставить на крыло, нужно ее направить, нужно эту деятельность организовать. И вот прежде чем даже, может быть, переходить к какому-то вот вашему личному опыту работы в фонде, вообще, сколько часов в сутках должно быть у такого полноценного работника фонда, у полноценного волонтера? Потому что вот фраза прозвучала, может быть, помощь круглосуточна. Остается ли у волонтера, остается ли у работника фонда вообще время на себя, семью, родных, близких, увлечения? Или это такое вот просто стопроцентное 24/7, 25/7 служение людям и своей цели?
Вы знаете, когда человек только приходит в благотворительность и только начинает работать в фонде, то это 24 часа в сутки. Но постепенно, особенно сейчас, в настоящее время, есть много программ, много советов, много опыта, да, уже профессионально, о том, как сделать работу свою структурной, как сделать ее профессиональной. И мы, безусловно, регулярно все учимся всему. И постепенно мы приходим к тому, что мы укладываемся в рабочее время. Да, иногда в сезоны, новогодние праздники, да, или когда если какие-то экстренные сборы, мы работаем и сверхурочно. Но если работа поставлена грамотно, профессионально, то это работа в рабочее время.
Тогда у меня, наверное, первый такой вопрос, он даже не о том, как начать дело, а как волонтеру, который только открыл для себя мир благотворительности. У него искренние позывы, он хочет весь мир, в хорошем смысле слова, перевернуть с ног на голову, всем-всем-всем помочь, всех везде поддержать, сделать все-все-все и везде. Как ему эмоционально не выгореть и не растратить, может быть, если не в первый год, так вообще, может, в первые дни, недели или месяцы весь вот этот вот свой запал и не рухнуть, не сломаться от груза какой-то такой вот печали, боли, тоски, переживаний, с которыми он взаимодействует, а остаться продуктивным, полезным максимально долго и максимально полезно. Как бы это тавтологично сейчас не прозвучало.
Нужно, наверное, все-таки регулировать в любом случае свои ресурсы, как это принято делать, в общем-то, да, у людей. То есть понятно, что за эмоциями ты можешь, конечно, очень-очень сильно хотеть многое сделать и много помочь, особенно если тебя просят, в принципе, да, что человек как бы старается откликнуться на этот зов. Но понятно, что человек должен чувствовать свое состояние, свои возможности понимать, и, конечно, и мы тоже понимаем, мы видим, вот, собственно говоря, когда мы общаемся с нашим отрядом волонтеров, мы на самом деле общаемся с каждым человеком. То есть у каждого, по сути дела, сотрудника есть люди, которые помогают фонду. И это твои личные контакты, которых ты знаешь, там уже понимаешь, ты понимаешь, какая у него семья, дети, там, где он работает, и что он действительно свое время тратит на нас, да, по сути дела, на нас и на наших подопечных. И, конечно, здесь и чуткость должна быть и у нас, и у самого волонтера. Он, конечно, в какой-то момент может немножко перестараться, и, конечно, тут важно не переусердствовать, как и нам.
Здесь работает профессиональный куратор по работе с волонтерами и четко отслеживает, насколько он загрузил своих волонтеров, да, насколько он понимает их, насколько он четко объясняет им задачи. И очень полезно волонтерам, тем людям, которые хотят стать волонтерами, приходить в профессиональные фонды, и там они вообще поймут, что такое благотворительность профессиональная, что это за мир, и как можно там участвовать, и может ли это стать вашей профессиональной деятельностью или нет.
Какие, может быть, самые распространенные мифы о волонтерстве, с какими вы сталкиваетесь, когда вот человек такой вот весь воодушевленный приходит к вам, говорит: «Хочу помогать, не знаю в чем, но вот обязательно помогаю вам сейчас всем». И вот какие, может быть, мифы или какие-то, может быть, стереотипы он выдает в первую очередь, с которыми, может быть, из раза в раз вы, улыбаясь так вот уже с опытом прожитых лет, говорите: «Нет, милый мой или милая моя, вот здесь не совсем все так, как ты себе нарисовал, а это на деле вот так». Вот что, может быть, это есть какие-то, вот, не знаю, ситуации?
Ну, наверное, первый миф, что люди считают, что в благотворительном фонде все работают 24 часа. Да, то есть для волонтера и для подопечных иногда целое открытие, что у нас есть рабочее время. И это первое, да, такое открытие. Второе открытие, что помощь — это не всегда контакт с подопечным прямой. И даже не всегда он полезен. И не всегда он даст тот эффект, да, который нужен.
А что вы имеете в виду под прямым контактом?
Ну, например, если брать детский дом, то особенно корпоративные волонтеры очень любят поездку в детский дом, подарки детям на Новый год или там вывоз детей на елку. Это делается быстро, это разовая история, и, соответственно, в это легко вовлекаются, но это не та благотворительность, в которой заинтересованы профессионалы. А вот, например, взять сирот и обучить их профессиональным навыкам, да, оплатить им мастер-классы или сделать им какое-то оборудование в детском доме, вот это уже
настоящая помощь.
В нашем случае мы не работаем с сиротами, но человек, допустим, который мог бы помочь с переводами, мог бы помочь с транспортом, мог бы помочь своим творчеством, он сделает гораздо больше, чем он просто навестит в больнице. Выхлоп его вложений будет огромный.
Я вас поняла. Что касается команды, вот с точки зрения, уже если смотреть не с точки зрения волонтера на эту всю организацию, а с точки зрения организатора, вот так вот сверху вниз, в общем-то, то как собрать вот команду тех самых неравнодушных людей, которые будут в нужное время приходить на помощь, в нужный момент, где-то вовлекать какие-то свои жизненные силы, время, отнятое от просмотра любимого сериала или чашки кофе, или встречи с друзьями, и направлять на помощь фонду? Как собрать команду? Как вот сделать какой-то стабильный круг такой помощи, круг помощи из тех людей, на которых можешь положиться?
Если мы говорим о команде волонтеров, то я думаю, что люди легко вовлекаются в поддержку, если они видят много разных интересных проектов. И совершенно разные люди с разными навыками, знаниями, образованием могут себя увидеть в том или ином проекте, могут почувствовать себя полезными. Опять же, каждый специалист, вот как Юля сказала, у нас в фонде, кто-то работает с фотографами, кто-то работает с ярмарками, да, кто-то работает с подопечными. У каждого есть свой запрос на своего волонтера. И если человек четко рассказывает о своей работе, если она ярко представлена в соцсетях, то всегда находятся неравнодушные люди, которые себя видят рядом, и они приходят.
Обязательно ли, чтобы быть волонтером, нужно приезжать в фонд и помогать как-то очень-очень лично? Можно ли как-то делать что-то на расстоянии?
На самом деле у меня лично есть друзья фонда, с которыми мы познакомились там заочно, условно говоря, и там, не знаю, полгода не были знакомы и просто общались по электронной почте или социальных сетях. А потом мы уже познакомились на вечеринке, которую мы устраивали как раз для друзей вот таких вот фонда, как именно мы собрались исключительно для того, чтобы со всеми познакомиться лично, сказать всем спасибо, мы вручали грамоты, играли в игры, там ели пиццу и вообще совершенно классно провели этот вечер, все перезнакомились, и было совершенно эмоционально, весело. Это люди там из разных вообще профессиональных слоев, разных возрастов, полов и тому прочее. То есть это было невероятно классно, мы получили все огромное удовольствие, то есть несмотря на то, что мы там разошлись в 11 вечера, как раз очень сильно все в этот день переработали, можно сказать. Вот, но это было действительно ярко, и мы стараемся и благодарить, конечно, за большое количество там каких-то дел и вот таких ежедневных рутин. Бывает, что мы понимаем, что да, нужно побольше уделять внимание этому. И обратная связь просто необходима, на самом деле. Нельзя всегда просто просить. И, конечно, мы стараемся и сказать спасибо и с душой, с эмоцией. Написать отчетное письмо благодарственное – это просто необходимо делать. Мы стараемся писать об этом и в социальных сетях, сказать об этом лично, поблагодарить каким-то презентом, да, подарочком. Пусть он будет не очень там какой-то большой, крупный, но он обязательно. Такие вещи, они необходимы любому человеку, потому что, конечно, когда ты все время играешь в одни ворота, это как бы никогда никому не будет приятно.
Сколько лет уже вашему фонду? Все забываю спросить.
9 лет.
Есть за это время те волонтеры, которые вот от и до?
Есть. У нас даже есть волонтеры, которые были нашими подопечными и стали нашими волонтерами. То есть те дети, которые уже выросли, были наши первые ласточки, да, первые дети, которым мы помогали. Они сейчас выросли, и они приходят на ярмарки, приходят формировать с нами новогоднюю продукцию, подарки, приходят поболеть за наших бегунов на марафон. И вот как раз был интересный вопрос, с какого возраста, да, может быть волонтер. Вот в нашем фонде есть опыт волонтерства и в 2, и в 3 года, когда эти детишки приходят с рисунками, с транспарантами и поддерживают наших бегунов на, допустим, московском марафоне.
Да, кстати, это невероятно здорово, потому что, ну, вот это наш спортивный проект «Бегу за чудом», он у нас, это команда бегунов, которая посвящает все свои беговые забеги, марафоны там и тому прочее, тренировки, и как в России, так и за рубежом. Они везде говорят о том, что они бегают в поддержку подопечных фонда «Жизнь как чудо», что они нас очень любят, что они хотят собрать больше средств для этого, чтобы помочь нашим детям. И когда забеги происходят в Москве, мы собираем
волонтеров
наших подопечных, все с флагами, с какими-то пожеланиями, с плакатами становятся на трассе, и потом ребята нам рассказывают, как они бегали, добегали там до финиша, видели наших ребят, детей, как мы там в свистелке, дуделке срываем голоса. Это вообще так классно все, и они нам потом пишут, рассказывают.
А сами не бегали?
У нас есть команда, да. На самом деле уже, да, в этом году сформировалась команда даже сотрудников фонда. Нас несколько таких.
Четверо.
Да, вот четверо, спасибо, Лен. Мы в том числе с Леной. Да, мы тоже пытаемся собирать средства и таким образом, потому что и Лена, и я бегали на различных забегах.
Если очень-очень-очень супер коротко, на последних буквально минутах эфира, о каких-то планах на будущее, в которых... Может быть, как-то каждый из нас присутствовать или поучаствовать, или вот, в общем, как-то присоединиться. Есть что-то такое?
Вот хочу как раз, да, всех пригласить. Обязательно все слушатели радио ТЭОС, приходите на большую благотворительную ярмарку «Душевный базар», который будет 10 декабря в гостином дворе с утра до вечера. Это невероятное количество благотворительных организаций, которые придут в этот день, чтобы рассказать, чем они занимаются, удивить своей продукцией. Будет много очень мастер-классов, и как раз наш фонд будет со стендом, который будет оформлен в космическом стиле. Это будет очень здорово, ярко, красочно. Приходите нам помогать, с нами классно время проводить. Мы будем там обязательно с 11 до 7 вечера.
Что ж, давайте присоединимся. Ну а теперь буквально уже на самый-самый-самый последок традиционный экспресс-опрос. Его правила прежние, правила его простые. 6 вопросов. Отвечать на них первое, что приходит в голову необходимо. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть только ваше личное мнение, ощущение. Я диктую вопрос, вы по очереди, как вот сами, в общем-то, решите, на них будете отвечать. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Просто потому что люблю это делать.
Мне нравится наша команда, и это совершенно здорово.
Каковы ваши суперспособности?
Я умею и люблю общаться с людьми.
Я не знаю. Не знаю, коммуникабельность.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Я смотрю на сайт, на наших детей, которым мы помогли, и это меня очень вдохновляет.
А я занимаюсь рукоделием.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда.
Да.
Елена подвисла, покачала
головой. Не существует, да. Планка высокая.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Стать волонтером нашего фонда. Обращайтесь к Елене Сипягиной.
Ой, какие хитрые.
Отправить смс на короткий номер 7715.
Ну, прям супер хитрые. Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Для меня герой – родители наших подопечных, которые становятся донорами для своих детей.
А для меня, наверное, руководство нашего фонда – это Алексей Машкович, Анастасия Черепанова. Мне кажется, просто руководить командой людей, которая как бы сама себе тоже и менеджеры, очень тяжело.
Что ж, дамы, большое вам спасибо за эфир. Было с вами, как и всегда, как и раньше, очень интересно. Удачи вам и удачи вашему фонду. Услышимся в «Героях» ровно в 6 вечера. Через неделю всем пока.
Пока, спасибо. Пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.